Идя к воротам, они не обменялись ни единым словом. Люсьен все время держался сбоку и сзади, а правую руку не вынимал из кармана. Но Гальтон не обращал на это внимания. Он был поглощен куда более насущной проблемой. Осложнений с корольным начальником не возникло. Тот лишь спросил, откозыряв, «Вы вроде хотели на бричке вернуться?» Норт не потрудился ответить. «Ты, товарищ, гляди в оба!» Сигнал поступил.
«Какой сигнал?»
«В лесу замечено подозрительное движение. Стрелять без предупреждения по всем, кто приблизится к воротам». Он широко зашагал в сторону поселка. Никифор еле поспевал за длинноногим американцем.
«Чего это, стрелять без предупреждения?»
— подозрительно спросил он, когда ворота скрылись за поворотом. — Не было такого уговора. — Отстань, думать мешаешь.
— Ты с кем разговариваешь, вражина?
Агент выхватил из кармана пистолет, но поднять его не успел. Железный кулак доктора Норда сбил Никифора с ног. Оружие Гальтон забрал себе. — Пригодится. В товарища Люсьена воткнул целых две иголки. Этого хватит на целый час нездорового, но крепкого сна. — Говорят, тебе думать мешаешь. — пробормотал Норт, оттаскивая тело в кусты. А подумать было о чем. И мысли все такие, хоть на луну вой. Про честное большевистское товарищ Октябрьский ляпнул зря. От просто честного слова, которому Гальтон, возможно, и поверил бы, оно отличалось принципиальным образом. Коммунист обязан быть честным только перед своей партией. Если она прикажет соврать во имя великого дела, никакого греха с большевистской точки зрения в том нет, одна доблесть. Как же станут большевики пускать американских специалистов в свои сокровенные тайны? Однако то, что Гальтон не поверил русскому контрразведчику, это полбеды, даже четверть беды. Гораздо хуже то, что Октябрьский поверил американцу. Ведь не мог этот матерый волчище не понимать, что от лопуха сопровождающего доктор избавится без большого труда, и все же отпустил. Откуда такая уверенность, что американцы никуда не денутся? Вот отчего у Гальтона сжималось сердце и лихорадочно скакали мысли. Как только он услышал прощальную реплику про Колобка, мозг словно пронзило лучом ледяного света, озарившим безжалостную истину. Колобок. Имя дурацкой булочки из детской сказки впервые прозвучало из уст Зои. Увидев Гальтона наголо обритым, она очень странно на него посмотрела и прошептала «Колобок, я тебя съем». Норт очень хорошо это запомнил. Точно с таким же выражением лица она рассматривала и Октябрьского, когда они разговаривали в цик-цике. Будто сравнивала или выбирала. А еще, оглушенная разрядом тока, она назвала Гальтона Алешей. И потом даже под угрозой повторного удара не стала отвечать на самый невинный вопрос, какой еще Алеша. Достаточно было бы ответить «мой брат», но аппарат сразу среагировал бы на ложь. Это Октябрьского зовут Алеша. Или Леша, как назвала его Лиза Стрекоскина, с которой он состоит в здоровых физиологических отношениях. Помнится, Зоя на пароходе говорила что-то о лучшем образце самца, который выбрала для своих изысканий в области секса. Уж не во время ли ее прошлогоднего приезда в Москву это произошло? Воспоминания нахлынули одно за другим. Мелочи, которым Норт в свое время не придал значения, теперь соединялись звено к звену. Все эти московские связи и полезные знакомства, благодаря которым княжна так кстати узнавала все необходимые сведения. А как она предложила поискать таксомотор возле Гранд-отеля, и под видом таксиста приехал человек Октябрьского? Но самым главным элементом, на котором как на замке держалась вся убийственная цепочка, была безмятежность, с которой контрразведчик выпустил американца. Октябрьский рассчитывал вовсе не на дурачка Никифора, а на гораздо более надежного надсмотрщика, то есть надсмотрщицу. Дойдя в своих логических выкладках до этой точки, Гальтон остановился как вкопанный и с изумлением уставился на собственную тень, что чернела на гравиевой дорожке парка. — Что с вами, доктор? — спросил он у тени. — Что с вами происходит в этой скособоченной стране? Вы научились врать складнее, чем Шахерезада. И сомневаться в том, в чем сомневаться нельзя. Почему нельзя? Потому что станет незачем жить. И сделалось ему стыдно. Невыносимо стыдно, даже в жар бросило. Он вспомнил полет на парашюте. Вспомнил благоуханную темноту каюты. Вспомнил, как Зоя смеется и как она плачет. Логика покатилась к чертовой матери, поджав свой облезлый хвост, а Гальтон встряхнулся, будто скинул с плеч тяжеленный груз, и быстро пошел дальше. Свод его жизненных правил обогатился еще одним законом, возможно, самым важным, но над точной формулировкой еще надо было поломать голову. Не сейчас, потом, когда будет исполнено то, что должно быть исполнено. Появление на сцене Октябрьского сильно усложнило и без того сложную ситуацию. Теперь вывести пациента в коляске не получится. Что ж, нельзя по земле, значит, улетим по воздуху. Есть ведь воздушный шар. Это средство передвижения только кажется рискованным, а на самом деле ни тряски, ни аллергенных запахов. Интересно, какова максимальная грузоподъемность? Гальтона, в котором почти 250 фунтов, аэростат перевозил безо всякого труда. Старик почти ничего не весит. Если соорудить из одеяла нечто вроде люльки, которую будет придерживать Зоя, они вдвоем легко поднимутся в воздух. «Ночной ветерок, северо-восточный», — определил доктор, — «пронесет их над лесом и опустит за пределами заповедника. Курт с Гальтоном проделают тот же путь по земле. Завтра в ОГПУ начнется переполох. Картусов и его начальники еще не успели опомниться после уничтожения института, а здесь новый сюрприз почище первого. Пускай ищут ветра в поле. Бегать от них никто не будет. Нужно взять на вооружение опыт цыганских конокрадов, затаиться где-нибудь в непосредственной близости от места преступления. Пациент все равно не транспортабелен. Одно из двух или умрет, и тут уж ничего не поделаешь, или остаточное действие эликсира бессмертия вернет его к жизни. Тогда положение существенно упростится. Доктор был уже возле центральной клумбы, проходил мимо гротов Леты и Мнемозины. Впереди в господском доме светились окна. Там Курт колдовал в лаборатории над анализом, а Зоя в палате пыталась спасти пациента. Только бы у нее получилось. Иначе так и не узнать, кто этот древний мальчик, преемником которого мечтал стать профессор Громов. На сером гравии, ярко освещенном луной, трепетало темное пятнышко. Сначала Гальтон просто скользнул по нему взглядом. Мало ли, может быть, сорванный ветром лист. Но пятно было живое. Он взглянул снова. Бабочка из рода Парнассиус. Точно такая же порхала над пациентом. Он еще жаловался, что они прилетают нарочно его мучить. Теперь, когда она смирно сидела, чуть подрагивая крылышками, можно было с уверенностью определить вид. Черный Аполлон. Черный Аполлон! Доктор пошатнулся, словно от удара. В папке из Громовского сейфа все ответы расшифрованы, кроме одного, который так и остался неразгаданным. Третье. 17.04. Черный Аполлон. Второе слово неразборчиво. Не Аполлон. Аполлон. Черный Аполлон. Чекист, записывавший ответы, просто не расслышал. Старик так странно среагировал на бабочку не из-за аллергии. Тут что-то другое. Аккуратно, чтобы не сломать, доктор снял бабочку и стал рассматривать. Передние крылья белые, слегка прозрачные, с широкой дымчатой полосой на наружном крае. В средней части два пятна. Черный Аполлон охотнее летает утром и вечером, но от необычно теплого мая бабочки слегка не в себе, их обычный ритм жизни нарушен. Норд порылся в памяти. Что еще ему известно об этих скромных представительницах отряда чешуекрылых? Их научное наименование — Парнассис мнемозине, отчего бабочек еще называют мнемозинами. «Как-как?» Он оглянулся на сдвоенный грот. «На каком из них высечена мнемозина, река вечной памяти, кажется, на правом?» Доктор зажег фонарик. После трех предшествующих тайников он примерно уже представлял себе, как нужно искать. Белым мрамором грот был облицован только снаружи. Луч нетерпеливо шарил по серым камням, сплошь поросшим мхом. На всякий случай Гальтон еще и ощупывал поверхность пальцами. На своде ничего, на стенках тоже. Внизу, где в квадратном резервуаре из плотно подогнанных плит побулькивала вода, вытекая по утопленному в земле желобу, зеленело патиной бронзовое кольцо. Должно быть, когда-то за него можно было взяться, но от времени оно срослось с камнем, ухватиться не получалось, нужен был инструмент. Доктор стал ощупывать мох вокруг кольца. Есть! Есть! Он соскреб бархатистое зеленое покрытие. Под ним были вырезаны кривоватые буквы «С» и «К», такие же, как на ступеньке Спасо-Преображенской церкви. Нужно скорее бежать в дом. У Айзенкопфа в рюкзаке наверняка найдется, чем подцепить кольцо. Чутье подсказывало Гальтону, что здесь спрятано самое главное из всех разгадок, последнее и окончательное. Он вскочил и, очертя голову, понесся к дому. Скоро, прямо сейчас, все, наконец, разъяснится. Какая ночь? Ах, что за ночь? Одним махом он взлетел на второй этаж. Пробежал через анфиладу до приемной, где дежурили спецмедики, но на пороге спальни заставил себя сбавить шаг. Шуметь по соседству с реанимацией нельзя. В детской все осталось без изменений. Скомканная постель, два неподвижных тела на полу. Справа матово светилась стеклянная дверь медицинского блока, слева — лаборатории. У Айзенкопфа было тихо. Немец священно действовал над эликсиром власти, если, конечно, это был эликсир. Из палаты доносилось энергичное позвякивание, значит, борьба за жизнь пациента еще не проиграна. На цыпочках, чтобы не отвлекать Зою от работы, Норт подошел и осторожно приоткрыл дверь. Первую минуту он не понял, что происходит. Княжна стояла спиной ко входу, загораживая аппараты пациента. Она была в белом халате и резиновых перчатках по локоть. На соседнем столе зачем-то стояла большая стеклянная емкость, на две трети наполненная прозрачной жидкостью. Производя какие-то точно выверенные ритмичные движения, Зоя слегка раскачивалась из стороны в сторону. Она была всецело сконцентрирована на своем странном занятии. На миг прервалась, распрямилась, стерла рукавом пот со лба. При этом слегка повернула голову, и Гальтун увидел, что у нее на лице хирургическая повязка. На белой марле виднелись алые пятнышки, будто кто-то брызнул на маску кровью. По-прежнему, не замечая Норда, княжна снова наклонилась, очень бережно подняла обеими руками какой-то, по-видимому, довольно тяжелый предмет. Мелко переступая, двинулась боком к столу. Она больше не загораживала пациента. Доктор Норт всегда считал, что обладает исключительно крепкой нервной системой. И не представлял, как это здоровый мужчина может взять и бухнуться в обморок. Но когда он увидел обезглавленное тело и перетянутый жгутом багровый обрубок шеи, ему невыносимо захотелось лишиться чувств. По-другому, пожалуй, не скажешь. «Ты...» — начал он и не договорил. Сознание отказалось смириться с увиденным и покинуло Гальтона. Он покачнулся и с облегчением упал в черную пустоту. С каким удовольствием он никогда бы из нее не возвращался. Но сердце у Норда было исключительно здоровое. Оно не остановилось, не разорвалось. По нему всего лишь прошла трещина, да и ту не обнаружил бы никакой кардиологический прибор. Нормальное кровоснабжение мозга через некоторое время восстановилось, нервный шок миновал, сознание разблокировалось. Открыв глаза, Гальтон увидел над собой белый потолок и сразу все вспомнил. Скосил голову на аппарат «Железное легкое». Не примерещился ли кошмар? Не примерещился. Обезглавленный труп все так же лежал закованный в металлический кокон. На аккуратном срезе белел кружок отпиленного позвоночного столба. Княжны в палате не было, а со стола исчезла стеклянная емкость. Понесла предъявлять трофей. Вяло подумал доктор. Теперь получит за свой подвиг орден Красного Знамени. Хотя нет. Убийство, конечно, свалит на американского диверсанта Норда, а свою любовницу, лучший образец самца, отблагодарит на собственный лад. Гальтон содрогнулся от омерзения. Но гадостнее всего показалось ему то, что гнусная предательница даже не удосужилась его прикончить. Просто перешагнула, как через кучу грязи, и пошла своей дорогой. Правильно сделала. Такого жалкого идиота и слабака убивать много чести. Она наверняка рассмеялась, когда он грохнулся в обморок, и поспешила унести добычу, пока не вернулся Айзенкопф. Эта мысль заставила Гальтона вспомнить об эликсире власти. Почему в лаборатории было так тихо? Что, если эта женщина... Запросто. Подкралась сзади к увлеченному работой биохимику, убила его, флакон забрала себе, а потом уже занялась жертвой более легкой, беспомощным стариком. Доктор вскочил, уперся рукой о стену, его немного пошатывало, побежал в лабораторию. Айзенкопфа там не было, ни живого, ни мертвого. Склянки с реактивами и приборы стояли на прежних местах. К ним явно никто не прикасался. Но на столе поблескивала знакомая бутылочка с пробкой в виде головы Анубиса. Бутылочка была пустая. Кто-то перелил из нее кроваво-красную жидкость до последней капли. Исчез и рюкзак. На стуле лежал какой-то аккуратный сверток, ровно посередине. В этой педантичности чувствовалась рука Айзенкопфа. В свертке оказался сдутый аэростат с вложенным в него баллоном газа. Гальтон застонал и схватился за голову. Курт? И Курт тоже? Никакого анализа биохимик в лаборатории не делал. Просто перелил эликсир в какой-то другой сосуд и скрылся. А лишний груз из рюкзака выложил. Зачем ему летать на шаре? Его встретят за воротами с распростертыми объятиями. Ну и экспедицию снарядил в Москву многоумный JP. Два предателя под руководством кретина. «Спокойно, не будь размазней», — приказал себе доктор, стряхивая с ресниц слезинку. «Помни жизненное правило номер 3. Хорош не тот, кто никогда не падает, а тот, кто всегда поднимается. Это не нокаут, это нокдаун. Счет еще идет, поднимайся. Вставай на ноги, сукин сын, и дерись». По очкам бой, безусловно, проигран. Но не в сухую, не в сухую. Необходимо вернуться в Нью-Йорк и обо всем доложить мистеру Ротвеллеру. Он должен знать, что, хоть институт ингениологии уничтожен и Громов убит, проблема не устранена. Возможно, она приобрела еще более злокачественный характер. Ведь теперь у большевиков в руках не суррогатный, а настоящий эликсир власти. Один бог ведает, как они им распорядятся. Выбраться отсюда живым будет очень непросто. Возможно, Зоя, он даже мысленно выговорил это скользкое имя с отвращением, потому и не стала пачкать руки, что отлично знает, никуда Гальтон не денется. Если так плохо, она его изучила. Он взял со стола пустой флакон и бережно завернул его в платок. Очень может быть, что на донышке остались какие-нибудь микрочастицы, которые можно будет подвергнуть анализу. Плюс остается последний неубитый козырь. О нем не знают ни Айзенкопф, ни эта женщина. Тайник мнемозины, к которому по чудесному стечению обстоятельств Гальтона вывел черный Аполлон. Гонг еще не ударил. Последний раунд не закончился. Когда на человека обрушился сокрушительный удар судьбы, не все еще потеряно, если у тебя остается важное дело, которое во что бы то ни стало нужно исполнить. Оно как якорь, который не позволяет волнам выкинуть потерявший мачты корабль на скалы. Весь во власти цели, Норт заставил себя не думать о той, кого любил, и о том, которого считал другом. Незримый хронометр принялся отщелкивать в голове доктора секунды. До рассвета оставалось мало времени. Расходовать его следовало экономно. Так, флакон из-под эликсира во внутренний карман. Свернутый аэростат пригодится, сунуть под мышку. Нужно что-то вроде кирки, чтобы подцепить бронзовое кольцо. Он быстро прошелся через комнаты. Увидел в одной из них очаг. Каминная кочерга. Годится. Ну, а теперь к гроту мнемозины. В обратном направлении он несся уже не так безоглядно, как получасом ранее, когда ночь казалась ему восхитительной. Но теперь для Гальтона темный силуэт грота приобрел несравненно большее значение. Это было последнее, что у него осталось. Четвертый тайник должен все изменить, все разъяснить, все расставить по своим местам. Гальтон знал, под плитой с кольцом спрятано то, что его спасет. А спасать доктора было необходимо. Разбитое сердце и пожар мозга — симптомы, мало совместимые с жизнью. Он установил фонарь, чтобы свет падал прямо на кольцо. Вставил под него загнутый конец кочерги, несколько раз ударил сверху каблуком. Навалился. Зашевелилось. Поворот и металлический круг отделился от камня, к которому, казалось, прирос навечно. Интеллектуальные и душевные силы Гальтона, возможно, оставили, но с физическими, слава богу, все было в порядке. Он взялся за кольцо обеими руками, ожидая, что плита окажется неимоверно тяжелой, но она вышла из паза очень легко. Такой груз без труда подняла бы и женщина. Дыра в полу темнела, словно черный квадрат модного русского художника Малевича. Ну, вот и вся. С удовлетворением прошептал Норт, протягивая руку за фонариком. Сейчас, вероятно, опять придется играть в бутылочку, угадывать, где самсонит, а где яд. Мысль о возможной ошибке Гальтона не очень-то и пугала. Между прочим, не самый плохой финал, с учетом всех сложившихся обстоятельств. Он посветил выемку и в первый миг ничего не понял. Бутылочек там не было. Там вообще ничего не было, кроме пустоты. Не поверив глазам, он сел на колени и ощупал нишу. Пальцы стали серыми от пыли. Вот и весь результат. Гальтон сунул в дыру голову, вдохнул запах пустоты. Он был сух и горек. «Ну вот, теперь действительно все», — сказал себе доктор уже не шепотом, а в полный голос. Это последнее предательство окончательно его подкосило. Он зажмурился, чтобы больше ничего не видеть. Этого показалось мало, еще и закрыл лицо ладонями. Но зрение вышло из-под контроля. Перед закрытыми глазами Гальтона вертелась диковинная карусель. Разухабистые танцоры, взявшись за руки, крутили хоровод и разгонялись все быстрее и быстрее. Мелькнула сверкающая голова Октябрьского, чеховская бородка Картусова, потом сразу несколько Айзенкопфов с головой Бурша, с головой Колхозника, с головой Китайца, потом два плясуна вовсе без голов, один в громовском белом халате, другой как водолаз в железном скафандре, еще какие-то фигуры вроде бы с головами и даже в фуражках, но без лиц, и одна женщина, смотреть на которую было совсем невыносимо. Гальтон убрал ладони и открыл глаза. Лучше уж видеть перед собой тайник, в котором спрятана пустота. Он вышел из грота и направился к воротам. Никакой особенной цели это движение не имело. Просто Норд боялся, что если останется на месте, то отвратительный хоровод закрутится опять. Ветер зашумел верхушками деревьев. По небу летели жирные облака, с одного края подсвеченные красным. Они напоминали насосавшихся крови пиявок. В небе было скверно. Но не сквернее, чем на земле. Оцепеневший мозг доктора Норда отказывался делать какие-либо умозаключения и отдавать команды. Руки действовали сами по себе. Они развернули аэростат, повернули кран на баллоне, и плотная ткань начала наполняться газом. Руки проделись в лямки, застегнули на груди замок. Шар тянул Гальтона вверх все настойчивей. Оторвал от земли, стал поднимать выше, выше. Ветер подхватил доктора и повлек на запад. Прочь от солнца, выползающего из-за горизонта. Вниз Норд не смотрел. На его взгляд успокоительно действовала чернота, по направлению к которой его нес воздушный шар. Чернота и пустота в сущности одно и то же, думал Гальтон. Пустота во флаконе, пустота в тайнике мнемозины. Может быть, в этом и есть ответ? На что? На главный вопрос бытия. Смотри, жизненное правило номер один. Быть или не быть? Он взглянул на свои руки, крепко вцепившиеся в лямки аэростата, расстегнул пряжку на груди, теперь его удерживала только сила кистей. А не разжать ли их? Если разгадка всех разгадок — пустота, не сделать ли руки пустыми?